Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2018 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года «Свободе» исполнилось 70. Приглашаем на наш новый цикл. На нашем календаре 2018. Петров и Баширов как любители старины. Протесты желтых жилетов во Франции. Специальный прокурор Роберт Мюллер расследует попытки Кремля повлиять на исход американских президентских выборов 2016 года. В Сирии воюет не только официальный российский воинский контингент, помогающий Башару Асаду расправляться с противниками в гражданской войне, но и наемники, которых вербуют частные военные компании, прежде всего ЧВК Вагнера. Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию перечислил новое и небывалое российское оружие – крылатую ракету с ядерным двигателем, ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерное оружие и другое. В мире к военным новинкам Путина отнеслись скептически. В Сингапуре прошла первая в истории встреча президента США и лидера Северной Кореи. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ангела Меркель подала в отставку с поста председателя правящего Христианско-демократического союза. Вот как некоторые из этих тем освещались в программах «Свободы». Ведущий Андрей Шароградский, эфир 31 декабря.
Итак, самым громким событием 2018 года, по нашей версии, стала попытка отравления в марте в британском городе Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба они были найдены в бессознательном состоянии недалеко от дома Сергея Скрипаля. Благодаря усилиям медиков их удалось спасти, а британские специалисты выяснили, что при покушении применялось боевое отравляющее вещество российского производства «Новичок». Позже от этого же вещества скончалась гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им флакон из-под духов, судя по всему, использовавшийся как контейнер для новичка. Сам он получил тяжелейшее отравление. После того, как Великобритания назвала имена двух главных подозреваемых, россиян, прибывших в страну под именами Александр Петров и Руслан Баширов, произошел довольно неожиданный поворот. Петров и Баширов дали интервью телеканалу RT на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что знает об этих двоих, что они гражданские лица, не причастные к преступлению. А независимые издания «Инсайдер» и «Беллинкет» довольно быстро установили, что под именами Петров и Баширов скрываются герои России, сотрудники спецслужб Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Зачем Владимиру Путину понадобилось выводить агентов из тени, если уличить его во лжи было так легко? Мы беседуем на эту тему с политологом Александром Морозовым.
Действительно, не само даже покушение на Скрипалей, потому что до этого было и знаменитое покушение на Литвиненко, а вот характер реакции Кремля на эту ситуацию является каким-то очевидно новым событием, которое характеризует вообще 2018 год и некоторую новую стилистику Кремля, потому что не только западный наблюдатель, но и российское население с изумлением смотрело на достаточно анекдотическую линию поведения, которую занял Путин. Потому что, если мы вспомним, например, 2014 год избитый Боинг, то все помнят, что позиция Кремля заключалась в том, чтобы почти в традициях старой дипломатии просто отрицать сам факт, не подтверждать его, как это делал Песков в своей знаменитой беседе на BBC. А вот здесь мы видели совершенно новую стилистику, потому что Путин внезапно принял решение обратиться через голову руководства Минобороны и руководства разведки, публично заявить о том, что мы знаем этих людей, это гражданские лица, они могли бы выйти на телевидение. После чего был разыгран спектакль с Симоньян, все его помнят. Якобы они позвонили сами, затем они вышли на телевидение, и затем последовало неизбежное разоблачение. Здесь в итоге не только у каких-то профессиональных аналитиков, но и у обычного зрителя российского сложилось впечатление, что речь идет о каком-то масштабном столкновении интересов ФСБ и ГРУ. Все стали считать, что таким образом военную разведку заваливает какое-то другое подразделение, какая-то другая кремлевская башня. Представить себе, что такое возможно, это означает представить себе какую-то невообразимую войну наверху, при которой жертвой становятся уже даже собственные спецслужбы, чего никогда не бывало. Одним словом, эта ситуация является неимоверно символической для какой-то новой, с одной стороны, дезинтеграции внутри путинской системы управления, а с другой стороны, и какой-то новой формой путинского цинизма в мировых делах.
Вот этот цинизм – это вынужденная мера, ведь такой цинизм, такое, как вы, в общем-то, писали в своем посте, гопничество, оно не может иметь последствий. Собственно говоря, эти последствия уже последовали, отношения с западным миром обострены как никогда. Ну, я понимаю, что Путин может быть заинтересован во внешнем враге, но вот до такой степени для чего это ему нужно?
Сложно объяснить, потому что мы видим хорошо, что здесь в первую очередь, конечно, речь идет об отношениях Кремля и Лондона. Эти отношения очень плохие еще со времен так называемого скандала о шпионском камне и высылке британского совета из России. Уже прошло 10 лет, если не больше, с этого. И с тех времен дальше история с Березовским и так далее. Но надо сказать, что все-таки вот в этом случае Путин, хорошо сознавая, что существует большой так называемый русский Лондон, в котором, вообще говоря, достаточно много его собственных операторов находится, которые как бы участвуют в управлении кремлевскими деньгами в глобальной финансовой системе. И он идет на совершенно хамское, действительно гопническое дальнейшее обострение с Лондоном. Да, не существует такого грубого ответа на подобные действия. Все, может быть, помнят, что и британский министр обороны публично сказал, что мы можем ответить и, как бы сказать, обесточить Кремль, там погаснет свет. Мы можем найти какие-то меры, но сделать это, конечно, Запад реально не может, и Лондон тоже. Но надо сказать, что, конечно, вслед за этим покушением и за этим именно, за такой грубой реакцией Путина, конечно, последовало много очень в 2018 году. Прям до самого конца года очень много событий, как бы сужающих для Путина коридор возможностей, потому что за Скрипалями последовали неизбежно новые санкции. Встал вопрос гораздо более остро о Северном потоке. Да, Германия от него не хочет отказываться, но и Европарламент принял новое заявление относительно Северного потока. И видно, что перед германским истеблишментом проблема нарастает в отношении Северного потока. Лондон, со своей стороны, инициировал массу мер по проверке российских финансов и их токсичности в Британии. Это медленный процесс, но он начался. Началась проверка, и многочисленные публикации, организованные, в свою очередь, тоже Лондоном, в значительной мере, расследовательских материалов. И под конец года мы видим, что Лондон и предпринимает достаточно жесткие меры в отношении кремлевских журналистов на территории Британии.
Александр Морозов в программе Андрея Шароградского «Время свободы». Радио «Свобода» 70. 2018 устами участников, свидетелей, экспертов.
Из внутрироссийских тем одной из самых обсуждаемых в наших программах была в этом году тема пыток в российских исправительных учреждениях. Уходящий год был отмечен одним из самых резонансных дел, связанных с пытками в колониях. После появления нескольких видео пыток заключенных в Ярославской исправительной колонии номер 1 были арестованы 14 ее сотрудников. Еще один, бывший заместитель начальника колонии Иван Калашников, помещен под домашний арест. Мой коллега Марк Крутов попросил подвести итоги года в этой невеселой сфере российской действительности координатора проекта «Зона права» Булата Мухамеджанова.
Как в целом можно оценить уходящий 2018 год с точки зрения проблемы пыток в полиции и в исправительных учреждениях? Вот Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос об этом сказал, что никаких кардинальных потрясений этой системы исполнения наказаний, системы пыток в полиции не нужно, что всего можно достичь плавной эволюции. Вот как, на ваш взгляд, ситуация обстоит сейчас? Действительно ли это так?
Безусловно, 2018 год напомнится тем самым ужасным видео, на котором были пытки заключенного в Ярославской колонии. И, естественно, вот эта видеозапись, она, в общем, сподвигла на то, чтобы общественность в которую уже раз стала активно обсуждать реформу системы исполнения наказаний, в частности, и в целом пытки со стороны сотрудников силовых органов в нашей стране. Все мы помним отдел полиции дальний 2012 года, за которым последовали, пусть, может быть, и косметические, но какие-то изменения, да, в системе МВД. Что касается ФСИН, то, на мой взгляд, это ведомство, оно так и осталось, пожалуй, вообще единственным из силовых органов, осталось не реформированным, что ли, с советских времен. То есть, в принципе, та модель управления, та модель условий, в которых находятся осужденные, она, в общем-то, не изменилась с советских времен. То есть то же самое разделение на красные колонии, черные колонии, то же разделение там по кастовости и так далее. То есть, в принципе, все это сохранилось. И поэтому, естественно, мы считаем, что изменения в системе ФСИН, они давно назрели, уже, вернее, перезрели, и они, конечно, должны быть реализованы. Что касается общественного контроля, то здесь также можно говорить о больших проблемах, потому что та идея, с которой все начиналось в 2008 году, когда был принят закон об общественном контроле и были созданы те самые общественно-наблюдательные комиссии, в общем-то, много воды утекло, и сейчас во многих регионах, опять-таки, с нашей точки зрения, эти комиссии, они, в общем, малоэффективны, и в них нет уже по-настоящему независимых правозащитников, которые готовы регулярно, я подчеркну, регулярно посещать исправительные учреждения, и, соответственно, вот тот самый общественный контроль, он сейчас находится, наверное, на самом низком уровне, если вот смотреть ситуацию за все эти 10 лет.
Говорил координатор проекта «Зона права» Булат Мухамеджанов. Информационно-аналитическая программа «Время свободы». 27 июля скончался писатель Владимир Войнович, автор Ивана Чонкина, «Москвы-2042», «Иванькиады», «Песни космонавтов» и других всенародно известных сочинений. О месте писателя в новейшей литературе Борис Парамонов.
Владимир Войнович как писатель интересен тем, что за короткое время своей советской литературной жизни, чуть больше 10 лет, он резко менялся, обретая все новые черты. Начинал он в самодеятельных литературных кружках, причем как поэт, и в этом качестве вызывал неоспоримое доверие литературного начальства, которое его, можно сказать, выдвигало. Это в советской литературной жизни было большое преимущество – выйти из рабочих, как плотник и авиамеханик Войнович. Таких чуть ли не за уши тянули наверх. И начал Войнович с большого, как раз советского успеха. Его песня о космонавтах стала почти что официальным их гимном. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На телевизионных встречах с космонавтами он непременно присутствовал вместе с Гагариным и Титовым. И вот тут Войнович в первый раз удивил. Вместо того, чтобы стать советским поэтом-песенником и в этом качестве стяжать дальнейшие успехи, он стал писать прозу, причем первая его повесть была даже не из заводской жизни, а сельской, как в первой его напечатанной вещи, повести «Мы здесь живем». Затем последовали «Хочу быть честным», «Два товарища», и среди этих текстов замечательный рассказ «Расстояние в полкилометра». Вещь, можно сказать, философическая, в тонах экзистенциализма, хотя повествовавшая, опять же, о деревенских людях. Этого Войновича уже никто бы не назвал писателем рабочей темы. Это было уже серьезно, очень серьезно. И приобретя такой авторитет одного из лучших молодых писателей оттепельной поры, Войнович и на этом не остановился. Он стал правозащитником, оппонентом власти. При этом не только выступал против всякого рода советских беззаконий, но и писать стал вещи по тем меркам несоветские, иногда же и прямо антисоветские, как документальная повесть «Иванькиада». Его стали преследовать не только за правозащитную деятельность, но и за его писательство, вершиной которого тогда стал изданный на Западе роман «Приключения солдата Ивана Чонкина». Это уже несомненная новая русская классика. Рабочий паренек и советский писатель Войнович стал замечательным сатириком, а сатира тогда могла быть только антисоветской. Изгнанный из Советского Союза, Войнович с тем большим упорством продолжал эту линию. Написал сатирические романы «Монументальная пропаганда», «Москва 2042 года». И снова в ряду этих новых, можно сказать, монументальных вещей выделился небольшой рассказ «Путем взаимной переписки», опять же, экзистенциального звучания сочинения. Не злодеяние власти, а исковерканный всем строем советской жизни простой человек. Вот что было поистине новым в этой литературе. Ну, а Чонкин предстал бесспорным русским архетипом. Этот образ навсегда останется в русской литературе и в русском духовном обиходе. Место в литературе Войнович занял прочное, он новый ее классик, оспаривать его в этом качестве невозможно. И как ожидаем от классика, он пишет о своей жизни, замечательный текст «Автобиография». Но не только литературой своей Войнович взошел в русский духовный строй, не только этим важен для России. Он явил столь необходимый в России новый тип человека, человека демократического сознания и характера. Причем такой характер даже важнее для России, чем те или иные литературные достижения. Замечательных писателей в России много, но вот прирожденных и стойких демократов драматически не хватает. А в таком характере важнейшее – неуживчивость, способность спорить, не поклоняться авторитетам, настаивать на своем, скажем, даже больше, готовность к скандалу. Таким великолепным скандалистом был Владимир Войнович, поистине новый русский среди не в меру смирных русских людей.
Владимир Войнович в некрологе Бориса Парамонова. На волнах Радио Свобода, программа 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Прошедшее десятилетие в программах нашей станции. На календаре 2018. Главные события года.
В Чехии во втором туре президентских выборов победу одержал Милош Земан. В России президентом избран Владимир Путин. Премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. Открылось посольство США в Иерусалиме. Принц Гарри и Меган Маркл сыграли свадьбу. По Крымскому мосту началось движение легковых автомобилей и общественного транспорта. Чемпионат мира по футболу прошел в России на стадионах 11 городов. Победу одержала сборная Франции. Самые кассовые фильмы 2018 года – «Мстители. Война бесконечности», «Черная пантера», «Мир юрского периода 2», «Суперсемейка 2». В Королевском Альберт-Холле в Лондоне вручены премии Лоренса Оливье. Мюзикл «Гамильтон», посвященный одному из отцов-основателей Соединенных Штатов, завоевал 7 наград из 13 возможных, установив новый рекорд по количеству номинаций для одного спектакля. В концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке вручены премии «Тони». Мюзикл «Визит оркестра» выиграл 10 наград. Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» – 6 наград. А премия за достижения в области театра присуждена Чите Ривера и сэру Эндрю Ллойду Веберу. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала польская писательница Ольга Токарчук. В 2018 году скончались оперная сопрано Монсеррат Кабалье, детский писатель Эдуард Успенский, кинорежиссеры Кира Муратова, Станислав Говорухин, актеры Олег Табаков, Николай Караченцев, Михаил Державин, Олег Анофриев, певец Иосиф Кобзон, создатель МММ Сергей Мавроди, правозащитница, одна из основательниц Московской хельсинской группы, историк инакомыслия Людмила Алексеева, многолетняя участница передач «Радио Свобода».
Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2018. Дональд Трамп. Поиски русского следа. Русско-американское кино. В американском часе Александра Генниса разговор с режиссером Андреем Загданским.
Ситуация с расследованием русского следа в выборах 2016 года с каждым днем сгущается. Судя по тем информационным обрывкам, которые доносятся до прессы от Мюллера и его команды, Russian Gate подходит к финалу. В Белом доме нервничают, сторонники Трампа окопались, его противники жаждут крови и ждут января, когда новый Конгресс сможет наконец разобраться в запутанных финансовых обстоятельствах Трампа и наконец добраться до его налоговой декларации. В этой раскаленной атмосфере особенно остро смотрится фильм молодого режиссера русского происхождения «Наш новый президент». У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Фильм Максима Поздоровкина «Наш новый президент», или по-английски он называется «Our New President», с большим успехом был показан на фестивале Sundance в январе. И вот теперь вышел в прокат на Амазоне и еще на многих источниках, где можно посмотреть документальные фильмы.
Новость о том, что 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд
Трамп. Надо сразу сказать, что режиссер, наш соотечественник, москвич, который учился в Гарварде, получил степень PhD, научную степень в Гарварде, и очень успешно работает с русским материалом. Его известный фильм «Пусси Райт» произвел большое впечатление на международную аудиторию.
Значит, этот фильм жанрово, правильно называть, как фильм-ассамбляж, фильм, сложенный из другого найденного материала. Вообще, это широко известный жанр в истории кино. Начинается он, между прочим, с русского фильма знаменитый «Исфильшуб. Падение царской империи». Это фильм, на котором учились абсолютно все кинематографисты в Советском Союзе.
А мне это напоминает картину Шаброля «Око Виши». На меня этот фильм произвел громадное впечатление. Это просто показывает, что смотрели французы во время оккупации, во время эпохи Виши. И что на меня произвело огромное впечатление. Мне кажется, я впервые понял, как работает фашизм. Особенно риторика фашизма. Там все французские коллаборационисты ведут себя точно так же, как ведет себя Гитлер. Они все рубят воздух руками. И вдруг я понял, что я видел то же самое на хронике ленинских записей, когда он выступал перед народом. Это, видимо, была такая эпоха, когда риторика была не просто яркая, она была оглушающей и ослепляющей. И вот это «Око Виши» позволяет проникнуть вглубь пропаганды самого страшного тоталитарного образца.
Мы когда с вами делали даже передачу в этом фильме, и в каких-то местах мне он очень ярко и ясно запомнился. И до сих пор у меня звучит фраза «Маришаль, Маришаль, Маришаль», потому что они бесконечно повторяли «Маршал Петен, Маршал Петен», и называли его сокращенно «Маришал». И это восторженное взахлёб звучание.
Это стало через чрезвычайно актуально сегодня, когда праздновались столетия окончания Первой мировой войны, и маршала Петена пытались назвать великим солдатом наряду с другими маршалами, которые участвовали в Первой мировой войне. Ведь именно Петен был знаменит обороной Верден, и немцы не прошли. То есть, короче говоря, у него была, конечно, славная история, которую полностью он погубил себя сотрудничеством с немцами, с фашистами.
Саша, а мы, кстати, с вами делали передачу еще об одном фильме «Ассамбляжа». Это был фильм румынский о Чаушеску. Вы помните?
Да.
Полтора или два часа ни единого дикторского слова, одна только румынская хроника, речь, восторженные приемы Чаушеску с рабочими, Чаушеску с крестьянами и так далее, и так далее.
И этот фильм произвел на меня огромное впечатление, потому что именно в нем я увидел знаменитый шаг Чаушеску назад, когда он стоял на площади, и все кричали вот «Здравицы!», и вдруг кто-то закричал что-то против Чаушеску, он сделал маленький шаг назад. И этот шаг, это был шаг к расстрелу, потому что понятно было, что он не устоит. Знаете, все-таки видеообразы обладают гигантской силой. И, может быть, история стала нам куда понятнее, чем она была постижима в прежние до видео времена. Может быть, мы больше понимаем сегодня, чем понимали раньше.
Этот шаг назад Чаушеску мне напоминает сцену из фильма «Бег по Булгакову», когда Хлудов разговаривает с солдатом, которого играет Алялин. Тот бросает в лицо Хлудова обвинение, а потом дрогнул, испугался собственной смелости и в ужасе понимает, что он обречен. Тогда Хлудов говорит «повесить». Вот, точно, вот такое вот превращение происходит с Чаушеску. Он еще секунду назад, он был во главе всего, и этот шаг назад, и есть его падение.
Dear Mr. Trump, I want to meet you in person.
За Вову Путина.
Вернемся к фильму. Собственно говоря, мы и не начинали о нем говорить.
Я посмотрел картину с удовольствием, интересом и значительным чувством отвращения, которое у меня нарастало, отступало, нарастало, отступало. Как сделан фильм? Он собирает всю или значительную часть русского телевизионного материала, посвященного выборам Трампа. То есть выборам в Соединенных Штатах Америки в 2016 году, когда был выбран Дональд Трамп. И вся машина русской телевизионной пропаганды каким-то удивительным образом оказалась, работала на Трампа в среде обывателя, русского зрителя, который приклеен к телевизору и смотрит его, наверное, 24 часа в России, и не только в России. Одна знакомая моей жены в 2016 году говорила так: если выберут Хиллари Клинтон, будет война, будет ядерная война, будет война, будет война, будет война. Это был такой истерический рефрен, к которому возвращалась на протяжении всего лета 2016 года.
Не забудем, что речь идет о Нью-Йорке. Она же все-таки не в Москве сидела, а в Нью-Йорке, в Манхэттене.
Совершенно верно. Когда Том это все пересказывал, я в ужасе думал, откуда такой мусор попадает в человеческую голову.
Как говорил мой отец, где телевизор, там и родина.
К сожалению, да. Во всяком случае, было совершенно теперь понятно, что нас смотрело русское телевидение, которое сегодня доступно во всем мире. И вот эта вот пропагандистская машина и есть, собственно говоря, предмет фильма. Плюс некоторые откровения. Откровения очень важные и очень интересные. На меня самое большое впечатление в фильме произвел эпизод с Дмитрием Киселевым. Киселев – фигура легендарная.
Я бы сказал, одиозная.
Одиозная, точнее. В Америке его все помнят по реплике, когда он сказал, что Россия – это единственная страна, которая может за полчаса превратить Соединенные Штаты Америки в ядерный пепел. И вот Дмитрий Киселев встречается со своей редакционной коллегией, с людьми, которые работают на него, на телевидении, и дает им инструкции о том, что такое новый журнализм, как он его понимает. И он говорит, что так называемый объективизм, который был нам навязан, это концепции прошлого. Это журнализм из 20 века. Может быть, он признает начало 21-го, но это не сейчас. Мы должны помнить, что это наша родина, мы должны формировать ощущение нашей земли, и мы должны всегда помнить, что мы живем в стране, где родились наши родители.
Я не вижу ничего нового в этом журнализме, потому что именно так учили на филфаке, на журфаке в мое время, когда известно было, что требование объективности – это буржуазное требование, потому что наша партийная демократия всегда права, вне зависимости от того, правда это или нет.
Александр Генис и Андрей Загданский в «Американском часе». В 2018 году отмечался вековой юбилей Александра Солженицына. У микрофона Александр Генис, программа «Американский час».
Столетие этого титана не только русской литературы, но и отечественной истории – важная веха в общественной жизни России. Солженицын – фигура противоречивая, и никакой юбилейный глянец не снимает этих противоречий. Великий борец с тоталитарным режимом, взявший награду из рук офицера КГБ, Александр Исаевич служил и служит причиной острых дискуссий. Бесспорно одно – его литературное творчество, удостоенное Нобелевской премии, навсегда останется в составе русской словесности. Однако и здесь не все просто. Солженицын как писатель пережил сложную эволюцию, и на каждом ее этапе у него были свои поклонники и противники. На протяжении юбилейного года мы не раз говорили с Борисом Парамоновым о Солженицыне. И о первой его сенсационной повести «Один день Ивана Денисовича», и об исторической его эпопее «Красное колесо», и о его, как утверждал Парамонов, лучшем романе «Бодался теленок с дубом». Дело еще в том, что у «Американского часа» есть тут особое преимущество. Борис Михайлович хорошо знал Солженицына лично, провел немалое время в его Ермонском поместье, много думал и писал об Александре Исаевиче. В рамках авторского цикла Парамонова «История чтения» мы постарались выделить наиболее важные темы, связанные с классиком. А сегодня, завершая юбилейный год, подведем окончательные итоги. Мне кажется, Борис Михайлович, что поводом для такого разговора может послужить самое выдающееся произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
Да, несомненно, «Архипелаг ГУЛАГ» в каком-то смысле важнейшее произведение Солженицына. Лучше сказать, наиболее впечатлившее читателей во всем мире. Известно ведь, что Солженицын отнюдь не открыл эту тему. До него, как посчитано, вышло около 40 книг, писавших о системе советских концентрационных лагерей. Например, книга Маргорина «Путешествие в страну ЗК» очень даже была замечена, переведена на несколько языков. Но резонанса даже близкого не было к тому, что произвел труд Солженицына. Можно вспомнить книгу перебежчика Кравченко «О тех же лагерях», очень большой шум сделавшую.
Ну да, французская коммунистическая печать объявила его книгу клеветой, а Кравченко подал в суд на эти издания, это был сенсационный процесс, и все газеты во Франции об этом писали.
И Нина Берберова, писательница-мигрантка из первой волны, была на процессе от русской мигрантской прессы. А вот еще вот такая история случилась, опять же, во Франции. Правительство Виши, когда началась германо-советская война 1941 года, объявило набор добровольцев сражаться против коммунизма вместе с немцами. Нашлись какие-то романтики, и некоторые из них попали в советский плен, где столкнулись с тем самым ГУЛАГом. И вот некоторых из них французы после войны сумели вытащить из-за колючей советской проволоки, и эти люди стали кое-что рассказывать. За них уцепился великий идеалист Альбер Камю и организовал многие митинги, на которых эти вишистские романтики рассказывали о реалиях советского коммунизма. Интересно, что левые друзья Камю, Сартр с компанией, резко его за это ругали и в конце концов порвали с ним, или он с ними, не так важно. То есть, опять-таки, информация была, и отдельные сенсационные всплески имели место, но ничего подобного тому, что произвела книга Солженицына.
Самое естественное объяснение этому – форма, необыкновенные художественные достоинства солженицынского труда. «Архипелаг» – новаторское произведение. Многие увидели в нем даже дерзкий литературный эксперимент, превративший линейную нарацию в постмодернистскую ризому. Я помню, как даже такой хулиган-авангардист, как Кузьминский, поднял «Архипелаг» на щит новейшей российской словесности.
Да как сказать? Мне кажется, что другая тут главная причина была. Сама репутация Солженицына, тот образ борца с коммунистическим режимом, который он уже умел к тому времени создать и которого искусно держался. Солженицын против Советского Союза – это уже были не только книги, тем более те книги, которые как раз до советских читателей не доходили. Солженицын уже утвердился в новом амплуа, даже и не только борца, как некоего пророка, обрушивающего на грешные города Божий гнев. Сам же он говорит, что чувствует себя мечом в руке Божьей.
Это он в «Теленке» так написал. Это, кстати сказать, вызвало далеко неоднозначную реакцию со стороны его читателей.
Да, я помню отзыв Каверина, человека достойного, а в то время и близкого к Солженицыну. Он написал в мемуарной книге «Эпилог», что солженицынский «Теленок» — нескромная книга, мол, автор страдает манией величия. Я не согласен с Кавериным и со всеми подобными отзывами. Как-то пропустили момент, когда Солженицын сменил свой жанр и из писателя превратился в пророка. А тут уже другая эстетика требуется, громы и молнии потребно метать. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» и дал образец такого нового жанра. Я, кстати, Александр Александрович, очень был впечатлен, увидев в вашей с Вайлем книге «60-е» именно такое понимание Солженицына и его писательской эволюции.
Мы, помнится, обозначили жанр «Теленка» как автоагеографию, жизнь святого, рассказанную им самим. Но к «Архипелагу» это не относится, там автора все-таки меньше, чем истории.
В авторе «Архипелага» услышали пророка, отсюда колоссальное впечатление, произведенное на Западе этой книгой. Смело можно сказать, что марксистский коммунизм на Западе кончился, Солженицын его добил. Как бы там ни тужились тогдашние леваки, заговорившие о некоем еврокоммунизме. Но ведь еще одно обстоятельство необходимо отметить и выделить. «Архипелаг ГУЛАГ» не просто и не только проповедь нового Иеремии, но и весьма скрупулезная работа документалиста-историка, организованная в плане систематического анализа. Найдены и перечислены все элементы этой системы, причем с впечатляющим заходом из-за лагерной проволоки в будни советской жизни, как предшествующей лагерю, так и послелагерной. Получилась этакая история СССР в кратком очерке.
Да и не таком уже кратком, в трех томах, которые, правда, читались две ночи.
А, да, верно, это я неосторожно сказал. Создается именно целостное впечатление советской жизни, в которой ГУЛАГ, Альфа и Омега, так сказать, телеология советской судьбы. И вот в связи с этим еще один чрезвычайно важный экзистенциальный слой нужно выделить у Солженицына – моральное осознание лагерного опыта.
Александр Генис и Борис Парамонов к столетию Солженицына. В 2018 году отмечалось полвека знаменитому фестивалю авторской песни в Новосибирске 68 года. Еще не было третьей волны эмиграции. Еще правозащитное движение было молодо и не разочаровано в своей борьбе. А творчество отечественных бардов уже было на пике. После передачи о Новосибирском фестивале, подготовленной Юрием Векслером в начале 2018 года, свой комментарий внес историк музыки и издатель Андрей Гаврилов.
Я внимательно прослушал программу, потом прочел на сайте «Свободы» ее текст, и у меня появилось вот какое соображение. Как интересно сравнивать воспоминания об одном и том же событии разных людей, и как интересно потом эти воспоминания сравнивать с документами. Вот, например, есть свидетельство о том, что свое выступление в новосибирском клубе «Интеграл» или «Под интегралом» Александр Галич начал сразу с песни памяти Пастернака. Кроме этих воспоминаний, этой фразы, я не нашел ни одного свидетельства тому, что действительно концерт начался с этой песни. Более того, существующие записи, которые ходили среди коллекционеров, среди любителей творчества Галича, в свое время подпольно, а ныне на компакт-дисках, на пластинках, в этих записях, наоборот, песня памяти Пастернака находится где-то в середине, а отнюдь не в самом начале. Второе соображение. Сам Галич в своих воспоминаниях писал о том, что когда он кончил петь песню памяти Пастернака, в зале наступила мертвая тишина, которая продолжалась чуть ли не минуту. И тем не менее и в вашей программе, и на сайте «Свободы», где приводится распечатка этой программы, мы слышим, как в самом конце песни памяти Пастернака в зале вспыхивают аплодисменты, которые даже ложатся на последние аккорды гитары. Так что же здесь правда, что нет? Ну, конечно, по большому счету, главное – это песня, главное – это выступление Галича, а совсем не то, когда раздались аплодисменты. Но уж если брать чистоту документа, то интересно было бы в этом разобраться. Вы приводите кадры из фильма «Запрещенные песенки», и мы видим, как Александр Аркадьевич поет эту песню всю, кроме конца. Последний куплет или последние аккорды мы не видим изображения, мы видим фотографию, знаменитую фотографию, сделанную у него из-за спины, где он стоит перед вот этим огромным и в любом случае притихшим залом. Но как было на самом деле? Действительно ли в зале наступила та звенящая тишина, которая, может быть, для автора дороже любых аплодисментов? Или все-таки, как принято у нашей публики, это, я говорю, без всякого высокомерия с моей стороны, это просто действительно привычка российской слушающей аудитории, когда песня заканчивается, приветствовать автора аплодисментами. Как же это было? Скажу другое. Мне известен еще один вариант записи выступления Галича на Новосибирске, где аплодисменты раздаются после первых строк. Как только мы слышим «разобрали венки на веники», в зале начинаются робкие аплодисменты, которые становятся громче, но и потом пропадают, чтобы автор мог исполнять песню дальше. А ведь, насколько мы понимаем, это было первое исполнение, и люди, сидящие в зале, не могли знать, что последует за этой строкой. Они не могли приветствовать свою любимую песню. Это не то, что сейчас выходит какой-нибудь герой рок-культуры и поет песню, что-нибудь из репертуара «Greatest Hits», то есть то, что у всех поклонников на слуху. Как же было на самом деле? У меня есть одно подозрение. Дело все в том, что я случайно совершенно присутствовал при процессе реставрации новосибирской записи. Судя по всему, новосибирских записей было несколько. Во-первых, потому что в то время, ну, как-то с авторскими правами было попроще, и уж кто из бардов мог думать о своих авторских правах, и никого не смущала вереница микрофонов, стоящая перед исполнителем. Каждый записывал как мог. То, что ходит по рукам наилучшего качества, это, судя по всему, запись, которую пустил в оборот Михаил Крыжановский. Я, честно говоря, не знаю, он сам был за пультом или за своим магнитофоном, который вот записал этот вариант. Он мне говорил, что да, но это было давно, и, к сожалению, Михаил Крыжановский погиб. Проверить это, переспросить у него уже невозможно. Но в любом случае, это самая чистая, самая хорошая запись. Она легла в основу компакт-дисков, которые выпускались в последнее время. И вот во время реставрации звукорежиссер-реставратор отметил, что у Крыжановского, как и, наверное, у многих других, у него было мало пленки. И чтобы пленка не закончилась раньше, чем кончится выступление певца, Михаил Крыжановский выключал магнитофон, когда шли аплодисменты. Главное в то время были песни, а не аплодисменты. И для того, чтобы придать дыхание, как говорил этот звукорежиссер, концерту, чтобы создать атмосферу, он те аплодисменты, которые все-таки попали в запись, равномерно распределил между песнями. И вот в том, что касается песни «Памяти Пастернака», поскольку сам звукорежиссер знал ее очень хорошо и не сопоставил даты, он решил, что и публика в зале встретит эту песню аплодисментами. «Но ее же все знают», — сказал он. И он вставил аплодисменты в середину песни.
Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже кипские весны на поминке его поспели. Как гордился мы современником, что он умер в своей постели.
Александр Галич, запись выступления 68 года. Радио «Свобода», 70, 2018 год. Разумеется, в общественной жизни случались и проблески чего-то положительного. Лиля Пальвелева беседовала о проблеме сноса и спасения старых московских зданий с координатором неполитического движения «Архнадзор» Рустамом Рахматуллиным.
Как правило, когда мы с вами беседуем, мы говорим о каких-то очень неприятных вещах, об утратах или угрозах разрушения исторических зданий. Скажите, а вот в 2018 году были какие-нибудь победы у градозащитников? Есть чем гордиться или все так вот сплошное и мрачное?
Была победа, перешедшая из 2017 года, когда мы весь 2017 год пытались извлечь из программы реновации, вернее, из списков реновации объекты, не подлежащие сносу. В результате возник список реновации без сноса. То есть работа-то над ним шла в 2017 году, но опубликован мэрией он был в 2018 зимой, в феврале. Это означало, что 220 округленно расселяемых домов не будут снесены. Это не просто успех, это самый большой количественный успех. Защиты за десятилетие. Исключение больше в численном отношении было только в 2010 году, когда Юрий Лужков утвердил по нашему настоянию на фоне критики генплана около 1000 территорий памятников. То есть памятники не имели утвержденных территорий, правовых режимов, на которых невозможно новое строительство. Вот только с этим можно сравнить 220 сохраняемых домов. Это, конечно, успех года.
Скажите, а эти 220 домов, они исторические?
Да, речь шла об объектах авторской архитектуры, а вовсе не о хрущевках. Но о таких объектах, которые по преимуществу не обладали индивидуальным охранным статусом. Там было всего несколько памятников из жилых домов, которые тоже голосовали. Они сохранялись автоматически в силу закона. Но почти все эти 220 домов относились к другой категории неохраняемых зданий. Таким образом, мэрия взяла здесь на себя некое обязательство и честное слово.
Это в разных местах?
В самых разных районах, но в основном в районах концентрации сталинской архитектуры, в меньшей степени архитектуры периода авангарда. Там есть и дореволюционные здания, доходные дома. Но если говорить о тенденции, то это бывшие города, вошедшие в черту Москвы, Бабушкин, Кунцево, Тушино, Люблино, Перово. Сравнимые с ними район Измайлово, который не был городом, но застроен как город, даже лучше всех других. Вот такие районы удалось сохранить именно в целом, как бывшие города, пригороды Москвы.
Среди социально-психологических игр для общества, запускаемых властью, был в 2018 году и конкурс на новое или дополнительное название для ряда аэропортов страны. Итоги конкурса подводила Аля Пономарева в программе «Цитаты свободы».
Завершилось народное голосование за новые дополнительные имена для российских аэропортов. И его итоги комментаторов по большей части не порадовали. Многие расстроены тем, что в список претендентов для аэропорта Омска так и не попало имя Егора Летова, а в Калининграде не выбрали Иммануила Канта. Накануне бурю насмешек вызвало обращение к морякам вице-адмирала Игоря Мухаметшина, который призвал ни в коем случае не голосовать за Канта и назвал его предателем Родины. Твиттер записки сумасшедшего.
Подданный Пруссии Иммануил Кант, живший в XVIII веке, никак не мог предположить, что в XXI веке его объявят предателем России.
Олег Ликманов.
Был он отличным малым и вице-адмиралом. И зря враги шептались, что он, мол, имбецил. Случайно или нарочно, никто не знает точно. На критику однажды ногой он наступил. Он поднял эту критику и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы нерусские на ней. И чистый свой он разум напряг и понял разом. Писал ее предатель, фашист и иудей. Все больше распалялся и перед строем клялся, что Кант на нашу землю не ступит, не пройдет. Не этот гад немецкий, а маршал Василевский украсит своим именем российский самолет.
Александр Осовцов.
Да нормальный человек этот адмирал Мухаметшин, чего вы его получите? Предыдущий раз в российской новостной ленте о Канте писали 5 лет назад, когда в Ростове-на-Дону два парня у ларька со спиртным обсуждали философию Канта. Из-за несовпадения взглядов один выстрелил другому в голову из травматического пистолета. А из чего мог бы устроить стрельбу адмирал? Но нет, не стрелял вообще. Сдержался. Пока.
Руслан Лошаков.
В 1974 году, когда в СССР широко отмечалось 250-летие со дня рождения Иммануила Канта, журнал «Коммунист» писал в передовой статье: «Иммануил Кант принадлежит к числу тех мыслителей, имена которых знаменуют начало идейных движений, имевших историческое значение. От него ведет свое происхождение немецкая классическая философия, один из источников марксизма». Конец цитаты. Даже отдаленно нельзя себе представить, чтобы в советское время вокруг имени Канта разыгралась та вакханалия, апофеозом которой стало выступление вице-адмирала Балтийского флота. Однако именно эта вакханалия предельно ясно показывает характер путинской государственности. Это государство, знаменем которого стало антипросвещение.
В Калининграде в итоге победила императрица Елизавета. И это далеко не самое странное имя из выбранных россиянами для своих региональных аэропортов. Например, в Волгограде выиграло имя Алексея Моресьева, в Омске – Дмитрия Карбышева, а в Пскове – княгини Ольги. У москвичей много вопросов вызвал выбор дополнительных имен для аэропортов Шереметьево и Домодедово. Первый решили назвать в честь Пушкина, а второй – Ломоносова.
Программа Али Пономаревой «Цитаты свободы». Книжное обозрение американского часа. 2018 вошел в историю как год резкого обострения отношений между полами. Движение MeToo стало могущественным и опасным. Более 200 высокопоставленных мужчин во всех областях жизни лишились работы по обвинению в сексуальных домогательствах. Однако не все считают главным женский вопрос. Многие полагают мужской вопрос не менее важным и острым. Марина Ефимова о новинках книжного рынка.
Вот уже 5 десятилетий американское общество сосредоточено на проблемах женщин. Феминизм стал одним из главных общественных движений последней трети 20 века и начала века 21-го. За это время женщины добились повышения своего общественного статуса, финансовой независимости, права на аборт. В случае развода они получают преимущественное право на детей и право на материальную компенсацию от мужа, даже в тех случаях, когда сами были инициаторами развода. Последнее время усилились начатые в 1990-х годах бои с сексуальной мужской распущенностью, которая, очевидно, будет квалифицироваться теперь, если не как уголовное, то как нравственное преступление без срока давности. Особенно заметны достижения женщин в деловой сфере. В статье Арли Хохчайлд «Трудности мужчин», опубликованной в «Нью-Йорк Ревью оф Букс», приводятся сравнительные данные успехов мужчин и женщин в современной Америке.
В старших классах школ 70% плохих отметок получают мальчики. Их чаще исключают, и они сами чаще бросают школу. А среди лучших учеников, тех, кто является гордостью школы, так называемые «valedictorians», 70% девочки. В университетах первенство также держат женщины. Из мужчин в возрасте от 25 до 46 лет степень бакалавра получают 30%, а из женщин почти 40%. И это отставание особенно чревато для мужчин неприятностями, поскольку за последние 10 лет 73% всех новых рабочих мест достались обладателям степени бакалавра.
Любопытно, что автор статьи Арли Хохчайлд, женщина, социолог университета Беркли, сопровождает эту статистику такой фразой: «Мы, конечно, должны разобраться в проблемах мужчин, но при этом ничто не мешает нам от души поздравить американских девочек и женщин с их успехами». Если верно утверждение, что в Америке то, что невыгодно одним, непременно выгодно другим, то возникает вопрос, не связан ли заметный упадок мужской половины Америки с заметным подъемом его женской половины? Ответ социологов и публицистов часто зависит от того, к какому общественному лагерю принадлежит отвечающий. К либерально-прогрессивному или к консервативно-традиционному? Причем оба ответа имеют под собой основания. Вот мнение либерального профессора Лин Чансер из женского колледжа Барнард, озвученное в интервью, которое я у нее брала для «Радио Свобода» в конце 90-х годов.
За жизнь одного-двух поколений роли мужчин и женщин переменились. Женщин это мобилизовало, а мужчин сбило с толку. Женщины стремились занять традиционно мужские места, стать врачами, юристами, летчиками, менеджерами, политиками, финансистами. Это психологическое повышение статуса. А мужчины не хотели занимать женские места, домохозяек, секретарш, медсестер, уборщиц, и не хотели уступать распорядительские функции, в том числе и в семье. Они привыкли к привилегиям и, лишившись их, были разочарованы.
Другой взгляд у публициста Уоррена Фаррелла, автора бестселлера «Миф о мужском могуществе». В своем интервью он обратил внимание на такие аспекты проблемы.
Статистическое бюро выяснило, что в среднем финансовое положение женщин глав семей в полтора раза лучше, чем мужчин глав семей. Кроме того, среди тех богатых людей Америки, чье имущество оценивается в полмиллиона и выше, женщин оказалось больше, чем мужчин. Как это случилось, если высшие командные посты в экономике все еще занимают мужчины? Одна из главных причин в том, что при разводах, а ими кончается половина браков, жене чаще всего достается дом, который муж или уже выплатил, или продолжает выплачивать. А также ей обычно оставляют детей, образование которых оплачивает разведенный муж. И не только образование, но и каникулы, занятия спортом.
По мнению Фаррелла и многих его единомышленников, после всех преобразований в пользу обездоленных женщин, бесправным и обездоленным часто оказывается мужчина, причем мужчина работящий, ответственный и законопослушный. В одном оба оппонента согласны. Огромный слой американских мужчин удручен и разочарован. Фаррелл писал в книге «Миф о мужском могуществе». Феминистки утверждают, что мужчины в обществе все еще доминируют. Если это так, то они платят за это высокую цену. В 1920 году женщины жили в среднем на год дольше мужчин. Сейчас на 7 лет дольше. Показательно сравнение числа самоубийств. Мальчики 10-14 лет совершают самоубийство вдвое чаще, чем девочки. Юноши 15-19 лет – вчетверо чаще, чем девушки. Мужчины 20-24 лет – в 6 раз чаще, чем женщины, а в возрасте 85 лет – в 13 раз чаще. В своей книге Фаррелл объяснял удрученное состояние мужчин отчасти тем, что общество, пресса, представители культуры пренебрегают проблемами мужчин и занимаются исключительно проблемами женщин. Даже университеты включили в программы модные курсы Women's Studies. Фаррелл пишет.
Вместе с деньгами к женщинам пришло влияние. Они, например, главные спонсоры телевидения. Многие программы определяются их вкусами и взглядами. Из 250 телефильмов, созданных в 1991 году, половина представляла женщин жертвами мужского насилия, физического или психологического. Даже журнал «Тайм» занимается пропагандой. На обложке номера со статьей о преступности в Америке была помещена фотография избитой женщины. Между тем, 84% жертв преступлений – мальчики и мужчины. Феминизм превратил мужчин в граждан второго сорта.
Со времени выхода в свет книги «Миф о мужском могуществе» прошло 20 лет. И вот сейчас началась новая волна обсуждений проблемы, которая не только не рассосалась, но приобрела новое осложнение. Среди новых книг, самых обсуждаемых, две. Первая – «Кризисная ситуация с мальчиками. Почему наши мальчики переживают трудности и как им помочь?». Авторов у этой работы двое – все тот же Уоррен Фаррелл и психолог Джон Грей, автор знаменитой книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Другая книга называется «Исцеление от ненависти. Как молодые люди впадают в экстремизм насилия и как от него избавляются». Ее автор Майкл Киммель – известный психолог, специалист по мужской психологии. Все три автора сходятся на том, что американские мальчики страдают от безотцовщины. Все пальцы указывают на разводы. Фаррелл и Грей пишут.
Ослабление контактов сыновей с отцами – неумышленное следствие разводов. Некоторые мальчики после развода живут с отчимами, но две трети остаются без отцов или видятся с ними изредка, как решит суд или когда удобно матери. И в это время они особенно склонны к депрессии и агрессивному поведению. В школе они часто становятся или хулиганами, или жертвами хулиганов. Для сына возможность общения с отцом значит больше, чем его финансовая поддержка. Более того, само наличие отца очень важно для мальчика. А отец, который заботливо и мудро растит сына, получает в будущем бесценный подарок – родственную душу.
Фрагмент из книжного обозрения Марины Ефимовой. И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную 2018 году. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» 70. История продолжается.